Vasudevaya. Итак, сегодня мы продолжим семинар о на тему того, как Кришна устраняет препятствия из сердец людей, которые встали на путь духовного развития. Мы говорили уже о том, что прийти к Богу, для того, чтобы прийти к Богу, необходимо, естественно, чем-то пожертвовать. Невозможно, придя в магазин, и деньги свои целиком сохранить, и вещь приобрести. Если мы какую-то вещь приобретаем, значит, мы деньги отдаем, мы видим, что в жизни постоянный обмен какой-то. Мы одно меняем на другое. Конвертация, как говорится, энергии. Так происходит всегда. И естественно, что когда человек что-то обретает хорошее, какое-то качество развивает в себе хорошее, он расстается с противоположностью этого качества. Например, человек, ставший щедрым, перестает быть жадным. Вполне естественно, он не может быть одновременно и щедрым, и жадным. Вот. То есть мы видим, что происходит вот такое вот изменение. Точно так же, для того, чтобы стать осознающим Бога, человека, необходимо расстаться с невежеством. Невозможно одновременно быть и невежественным, и осознающим Бога человека. То есть это естественный процесс. И сейчас мы очень привязаны к материальному. Именно по этой причине мы не привязаны к духовному. По этой причине мы можем быть привязаны к Кришне. И для того, чтобы привязаться к Кришне, необходимо, естественно, отвязаться от материального. И вот этот процесс может доставлять определенные беспокойство нам, людям, ставшим на путь духовного прогресса. Вот. И тем не менее, Кришна очень ловко все эти вещи делает, как идеальный учитель, как идеальный господин. И сегодня мы рассмотрим очередную игру из источника вечного наслаждения о двух личностях, которых звали Нала Кувара и Манигрива. Вы знаете этот сюжет, я коротко перескажу его. Значит, ситуация была такая. Это Гокула, центр духовного мира. Здесь на Земле проекция такая этого духовного мира, духовной реальности. Вриндаван, недалеко от Дели находится. И там Кришна пришел со всей своей, так сказать, труппой из духовного мира разыграть здесь спектакль, божественные игры свои показать, проявить в этом материальном мире для того, чтобы привлечь обратно тех живых существ, которые не против, так сказать, духовной жизни. И вот он здесь являл такие уникальные игры, детские игры, которых нет в духовном мире. И поэтому пришло много живых существ из духовного мира посмотреть, поучаствовать в этом таком очень необычном спектакле. И сегодняшняя эта игра называют Дамодара Лила. Дама обозначает связанное. Одно из качеств брахмана. Дама это обозначает контролировать, сдерживать себя. Дама. Это дама обозначает сдерживать или связывать. А удара обозначает живот. Дама удара это тот, чей живот связан. Итак, Кришна сыграл одну такую интересную игру. Он ползал по полу. Он был совсем... Нет, он бегал уже, так сказать, но тогда он там ползал время от времени. Вот, уже он ходил понемногу, но иногда еще так. И вот он, сказать, почувствовал как-то однажды голод и, значит, стал дергать свою мать Ишоду за сари, чтобы она его покормила. Вот она взяла его на руки, значит, и стала кормить его грудью. И в это время у нее на плите стояло молоко, которое кипятилось. Вот, жители Вриндавана занимаются в основном тем, что они превращают молоко, всякие разнообразные продукты, масло, йогурт, сметана там, и прочие разные другие виды. И вот это молоко, которое стояло у нее на плите, стало вдруг перекипать. И естественно, что она положила Кришну и побежала, значит, снимать эту кастрюлю, чтобы молоко не брало. А Кришна так ужасно разозлился, что значит, мать пренебрегла им из-за какого-то там молока несчастного, значит, его бросила. И он тут же, так сказать, подполз к какому-то графину, кувшину с молоком и взял какой-то камень и разбил его. Не молоко это было, масло. Вот, и прямо оттуда, так сказать, начал есть это масло. Думает, ну раз мать меня не кормит, значит, я сам прокормлюсь. Так он решил. Вот, тут же там какие-то обезьяны набежали. В Индии они постоянно сидят в состоянии полной готовности. Чуть что-то где-то, так сказать, не так, они тут же готовы все это дело получить. В Индии очень интересные обезьяны, особенно в Вриндаване. Они в ашрамах у преданных воруют разные вещи и таскают их на базар, меняют на бананы, там, на апельсины. Это мы видели своими собственными глазами. Я видел, как одна обезьяна, так сказать, с будильником в руке, будильник у кого-то уперлась рядом, значит, тыкала этим будильник, значит, ей там такой шел немой диалог, как ей там этот продавец показывал, сколько ей, один банан или два банана, она там не соглашалась. Когда она выторгала определенное необходимое количество бананов, тогда, значит, она дала ему будильник и получила. То есть они такие очень интересные, необычные. Как правило, это личности святые, которые совершили какую-то ошибку в прошлой жизни, не хватило им, так сказать, немножко еще для того, чтобы уже вернуться обратно к Кришне, или какие-нибудь оскорбления не совершили в святом месте, и поэтому они получают такие тела животных, свиней, или обезьян, или собак во Вриндаване, и доживают свою последнюю жизнь, после чего они уже возвращаются обратно к Богу. Итак, когда Кришна разбил этот горшок с маслом, а масло такое, там, видимо, какое-то было очень вкусное. Я не знаю, как сейчас вот нынешнее масло там просто так вот есть, наверное, сложно. Вот, но там какие-то у них такие интересные рецепты есть в Индии. Какие-то они, может, там подслащенные, еще какие-то. Вот. И Кришна давает все масло обезьянам скармливать. А мать Ишода, когда убрала молоко с плиты, повернулась, вроде бы нигде его нет, потом нашла, увидела, что Кришна тут учинил такое безобразие, разбил горшок с маслом, и обезьян еще кормит. Она, значит, ах ты, такой, схватила хворостину какую-то, Кришна подскочил и бегом от нее. Вот, и, значит, мать Ишода, давай за ним гоняться. Ну, Кришна маленький, такой проворный, она такая женщина, так сказать, пышная очень, судя по описаниям. Всем, с трудом она его догнала, в конце концов схватила, вот, и давай его связывать. Вот. Но связать его никак не получается. Шрила Прабхупада описывает эту ситуацию. Он говорит, сначала она за ним гонялась, не могла его догнать. Он говорит, это не мудрено догнать Верховную Личность Бога, потому что к нему, так сказать, его пытаются догнать, его пытаются поймать разные философы в свои умы различные, пытаются там мистики, достичь его каким-то образом при помощи своих мистических сил. Все пытаются догнать Кришну, достичь его, как-то обрести, чтобы что-нибудь попросить. Вот, поэтому это не мудрено, что он так долго бегал, и мать Ишода не могла его поймать. Но поскольку мать Ишода была бхактой, то есть преданная, она практиковала, не практиковала на уровне чистой вечной любви Кришна находится. Вот, то в какой-то момент Кришна смилостился над ней и позволил ей себя поймать. Хотя он играл роль ребенка, это Верховная Божественная Личность, абсолютная истина, поэтому его так просто поймать без его, так сказать, благословения, согласия невозможно. И так, в конце концов, он согласился на то, что мать его поймала, и она решила его как-то наказать. И она нашла какую-то веревку и решила привязать его к такой деревянной ступе. Вот. Она, значит, уже обмотала веревку вокруг ступы и пыталась, значит, к животу Кришны. И хотя Кришна был, в общем-то, маленьким совсем, веревка оказалась достаточно длинная, когда она стала привязывать, выяснилось, что не хватает немножко веревки. Ну, что такое, странное дело. Нашла еще одну веревку, привязала, опять не хватает. Короче говоря, она собрала в доме все веревки, какие только были уже, надвязала все, и все равно не хватает. То есть, потому что одно из качеств Кришны – это ананта бесконечный. Хотя он казался и маленьким, на самом деле его невозможно ничем связать. И так она употела совершенно уже. И когда Кришна увидел, что она исчерпалась полностью, все свои ресурсы исчерпала, веревок больше не было, Кришна согласился, так сказать, поддаться ей и позволил связать. Очередная веревка уже, так сказать, сделала свое дело. Кришна оказался Дамодара, связанным животом. Так он был привязан к этой ступе. И мать Ишода подумала, ну все, теперь она не будет мешать, я буду продолжать спокойно свое дело делать, а он тут будет сидеть. Пускай он знает, как тут бить горшки, обезьян кормить, пусть знает, как, каким трудом достаются все эти продукты. Так она думала. Но Кришна Кришна очень непоседливый, так просто сидеть не любит. И он пополз куда-то по двору, эта ступа волочилась за ним, и он увидел два таких больших дерева красивых, Ямала Арджуна называют эти деревья. Вот. И он решил пролезть между ними, и в это самое время ступа застряла. Кришна маленький, пролез между деревьев, а ступа застряла. Горизонтальная игла. Вот. И Кришна начал, так сказать, тянул. Потом он такой резкий рывок сделал. Эти два дерева с гигантским грохотом упали на землю. Вот. И все сбежались там, что такое это самое. А из этих двух деревьев вышли два таких сияющих существа и стали возносить Кришне удивительные молитвы. Потом, когда они поклонились ему, они обошли вокруг него и, не развязав его по определенной причине, исчезли. Некоторые задают вопрос, почему же Кришна их освободил, да они его даже в ступу не отвязали. Великие ачарьи прошлого объясняют, что не то что полубоги, даже Кришна сам себя не смог бы развязать, потому что он связан был не веревкой, а любовью. Вот, он полностью подчиняется любви своих преданных, поэтому не то что полубоги, даже он сам не смог бы себя развязать, он был вечно уже, так сказать, таким покоренным любовью своей преданной матери Яшоды. Поэтому они не смогли его развязать, даже и не пытались. Таков ответ. И вот, когда эти два великих полубога, сящих существа, поклонились и исчезли, вот сбежались все жители Бриндавана смотреть, что здесь такое происходит, как это два таких огромных дерева, ну представьте себе какие-нибудь там, не знаю, дубы тысячелетние стоят, толстые, такие большие, вот, и вам говорят, что это ребенок, который застрял, там, ступа застряла, и он просто потянул, и вот произошло, ну, в чью, так сказать, голову этого местница, вот. И если, конечно, мы считаем Кришну какой-то мирской личностью, то это сложно поверить. Но для того-то он и пришел сюда, чтобы являть сверхчеловеческие деяния. На то-то он и Бог, чтобы являть божественные сверхчеловеческие деяния. Итак, в чем суть этой истории как таковой? Далее Шрила Прабхупада описывает, что эти два существа, которые вышли из этих двух деревьев, это были два сына такого полубога, которого зовут Кувера. Кувера это главбух полубогов, главный бухгалтер, казначей. Вот, у него все сокровища полубогов. Он очень благочестив по милости Господа Шивы. И у него два сына, вот таких вот, Налакувара и Маникрива. И Прабхупада в комментарии говорит, что, как правило, дети очень высокопоставленных и богатых людей становятся очень высокомерными, надменными, заносчивыми, гордыми и привязываются к чувству наслаждения в этом мире. Вот. И то же самое произошло с этими двумя братьями Налакувара и Манигривой. Они как-то, так сказать, находились у холма Кайлаш, где живет Господь Шива. И там они, так сказать, выпив одного божественного напитка, слегка захмелели, вот, и решили, так сказать, поразвлечься с юными девами, которые там где-то пели на берегу озера, возле этой горы Кайлаш. В общем, прекрасная такая сцена, представьте себе, там природа, чистое озеро, лебеди плавают, лилии, вот какие-то, так сказать, божественные пения, они слегка, так сказать, под хмелем находится, ну, в общем, все чувственное наслаждение. И вот пока они там плескались, резвились себе в озере, они заметили, как по берегу проходил один великий мудрец Нарада Муни. Вот. А они там, так сказать, в таком облегченном виде совершали омовение, так сказать, без ничего. Вот. И эти девы были не столько пьяны, чтобы не заметить Нараду Муни, они там как-то стали прикрываться, там, одеваться, прятаться. А эти двое ребят, Налакувара и Манигрива, в совершенно таком состоянии были, обалдевшим. Вот. И они перед Нарадой Муни представили вот в таком вот виде, не совсем выглядит прилично. Вот. И Нарада Муни, зная, что это, в общем-то, благочестивые личности, просто так какие-то проходимцы там не живут в таких возвышенных местах. Вот. Но они возгордились своим положением, как сыновья богатого папы. И он решил им помочь, так сказать, духовно прогрессировать. Мы знаем, что на райских планетах прогрессировать довольно сложно, именно из-за того, что там все привязаны вот к очень высокому стандарту чувства наслаждения. И поэтому он решил им помочь немножко. Он говорит, я вас проклинаю. чтобы вы родились деревьями. Только деревья обнаженными стоят. Да? Люди должны, так сказать, как-то прикрываться в более приличном виде быть. Вот. Ну а также наряду с этим я даю вам благословение. Вы 100 лет по исчислению полубогов простоите в телах деревьев. Вот, а потом сам Господь Кришна лично вас освободит. Итак, эти два брата, Навакувара и Манигрива, родились деревьями в саду у Нанды Махараджа, приемного отца Кришны во Вриндаване. И там они росли. То есть они пришли раньше, несколько, так сказать, и к моменту рождения явления Кришны они уже выросли, такие большие деревья стояли. Вот, то есть долго-долго они там стояли. Вот, и таким образом они были наказаны. Потому что представьте себе, что живое существо по своей природе очень активно, да? Нам хочется куда-то двигаться туда-сюда, много разных, так сказать, вещей. Даже элементарно, мне там что-то где-то почесалось, там, шею повернуть, там, нагнуться, там, как-то разогнуться. И вот представьте себе, что активное живое существо вдруг заставляют полностью окаменеть. Это очень большая мука на самом деле. Даже ребенку говорят, ну-ка сиди, не дергайся, да? Он минуты просидеть не может. Для него это как наказание. Поставить ребенка в угол, это просто наказание. Там, ему тяжело это, потому что, особенно дети, которые находятся как раз на уровне пранамаи, это значит, в них бушует эта энергия, прана, им бегать надо. Они совершенно бессмысленно бегают весь день. Туда-сюда. Зачем, они не понимают. У них просто прана проснулась, они носятся как сумасшедшие. Энергия у них крутится, и они вот так вот крутятся. Так вот, для детей это самое страшное наказание, чтобы его поставили, и никуда нельзя выходить. Он стоит такой, он начинает там что-нибудь колупать стенку или еще что-нибудь. Активность какая-нибудь должна быть, понимаете? Так вот, для активных живых существ это страшное наказание. В телах деревьев, бум, оцепенели. Но 100 тысяч божественных, не земных лет, а по исчислению полубогов, это трудно представить, что такое по нашему исчислению. Миллионы и миллионы лет по нашему исчислению. Вот. И так, так сказать, эти личности попали в такие тела, это уже изрядное наказание для тех, кто привык наслаждаться в таком вот оцепеневшем состоянии. И вот, так сказать, когда мать привязала Кришну к этой ступе, он выпал во двор и сказал, ну все, теперь я готов осуществить то благословение, которое дал этим двум личностям Нарады Муни. Пришел их час, период заключения их в этих телах закончился, теперь я должен свалить эти два дерева и выпустить эти два живых существа наружу. И как раз тогда он этой ступой зацепил их и повалил эти два дерева. Что же, так сказать, олицетворяют эти два, эти две личности, Навакувара и Манигрива? В этом семинаре Бхакти Чайтанья Свами говорил, что два таких нехороших качества. Это как гордость, высокомерие, которые рождаются из высокого положения и богатства. То есть эти два человека олицетворяли высокое положение с одной стороны, а с другой стороны богатство. И их отец Кувера как раз был личностью высокопоставленной с одной стороны, высокое положение и богатым, соответственно. Вот. И из этого положения, так сказать, уже рождается что? Буквально он пишет, что из богатства и знатного положения рождается жестокость по отношению к зависимым, более низким живым существам, в частности, к животным. Вожделение, неконтролируемое противоположному полу. Склонность к интоксикациям рождается отсюда. И из этих уже трех вещей, из жестокости, из вожделения, из склонности к интоксикации, рождается распущенность языка в формах неконтролируемого питания, атихара, человек ест больше, чем надо, и грубая речь. А эти вещи, в свою очередь, являются причиной жестокосердия, бесстыдства и так далее. То есть мы видим, что в этом материальном мире одно за другое цепляется, и такая существует определенная связь, что падает человек, деградирует постепенно, одно за другое. И вот уже до такого состояния, сказать, полностью падшего, человек доходит. В общем-то, начиная с чего-то благочестивого, потому что мы знаем, что знатное положение и богатство – это уже признаки того, что человек в прошлом, по меньшей мере, совершал какие-то благочестивые действия, потому что и богатство, и возвышенное положение, слава – это достояние Кришны. 6 его достояний – сила, красота, знание, богатство, слава, отречение, это шесть его достояний. И когда человек занимает какое-то возвышенное положение, он богат, это уже обозначает, у него есть два достояния Кришны, в изрядной какой-то степени. Это обозначает, что когда-то он был. Если сейчас он не благочестив, то меньше, когда-то он был благочестив. Теперь получает эти плоды. То есть начинается все с чего-то довольно хорошего. Само по себе высокое положение, это не так уж плохо. И в богатстве нет тоже ничего такого плохого, если человек умеет правильно распорядиться. Вот. Но если человеку не хватает духовного знания, то вот эти вот два качества, богатство и знатное положение, могут стать причиной того, что он так вот загордится, станет высокомерным, жестоким, и вот по этой цепочке, так сказать, дальше все эти негативные качества будут проявляться. И, конечно, в таком состоянии очень трудно вернуться к Богу. То же самое произошло с этими вот двумя друзьями. Они были буквально опьянены своим, не просто опьянены этим хмельным напитком, это было одно опьянение, вот, но более серьезное опьянение. От этого опьянения можно легко протрезветь. Сегодня выпил, завтра протрезвел. Вот. А вот от этого опьянения материальным богатством и положением люди, так сказать, долго в себя прийти не могут. Это дело серьезное. Вот этим они долго пытаются наслаждаться. Вот. И в связи с этим я хочу прочитать немножко там Бхагавад-гита с вами дает в комментариях к этой истории. Текст один из молитв царицы Кунти из первой песни Шримад-Бхагавата, где он говорит о том, что для того, чтобы обратиться к Богу с искренним чувством, необходима определенная квалификация. Там как раз он говорит об этих вот анарках или вот нежеланных вещах в сердце, которые не позволяют обратиться к Кришне с искренним сердцем. Это очень известный стих из молитвы царицы Кунти. Джанма Ишвария Шуташи Бирет Хамана Мадахман Дараха Тетит Хатум Вайт Вам Сакинчина Гочера. Что, о мой Господь, достичь себя легко лишь тому, у кого нет ничего материального. Тот же, кто стоит на пути материального прогресса, пытаясь улучшить свою жизнь знатным происхождением, огромным богатством, хорошим образованием и телесной красотой, не может обратиться к тебе с искренним чувством. Я прочитаю комментарий Прабхупады здесь. Очень хороший. Преуспевать в материальном отношении значит родиться в аристократической семье, владеть большим богатством, иметь хорошее образование, привлекательную внешность. Материалисты помешаны на этих мирских богатствах, и это называется прогрессом материальной цивилизации. Но когда человек завладевает этими мирскими богатствами, его опьяняет обладание временной собственностью и охватывает ложная гордость. Как раз то, что с ними произошло. В итоге, такие самодовольные материалисты не могут обратиться к Господу с неподдельной искренностью, произнеся «О Говинда, о Кришна». В Священных Писаниях говорится, что если грешник произнесет святое имя Господа хотя бы один раз, он избавится от такого количества грехов, которые он даже не в состоянии совершить. Такова сила святого имени Господа. В этих словах нет ни малейшего преувеличения. Святое имя Господа действительно обладает таким могуществом. Но важно еще и качество произнесения. Оно зависит от того, что мы чувствуем, произнося святое имя. Беспомощный человек может с большим чувством произнести святое имя Господа, но материально преуспевающий человек не способен произнести святое имя с той же искренностью. То есть, когда человек имеет материальную опору, когда он, как это говорится, твердо стоит на ногах в этом материальном мире, когда он так хорошо укрепился в материальном положении, связи, друзья, деньги и так далее, то он не считает, что Бог – это его опора. Хотя на самом деле мы находимся в этом обществе, а общество живет на земле, а земля, так сказать, поддерживается, люди сами не знают чем. Кришна говорит, это я держу планеты на орбите. То есть на самом деле мы все держимся на Кришне, но не у всех хватает. А Кришна настолько является удаленной причиной, что нам не хватает второй разума увидеть его за всей этой вот внешней фантасмагорией материального существования. И нам кажется, что мы стоим на земле сами и так далее. Хотя, так сказать, нашими чувствами управляет Кришна как параматма и сердце. Вот в этом мире он находится в таком месте, Кришна, куда мы никогда не заглядываем. Без него мир не может существовать, ни материальный, ни духовный. Ну а в духовном мире он стоит в центре, и все увидят, там никто ему не завидует. А в материальном мире Кришна – это центр, оставляет, пожалуйста, видите, сами можете попробовать эту игру сыграть, становитесь в центр. И поэтому в материальном мире он такое интересное место занимает, где мы его никогда не найдем. Куда не заглядывают материалисты в свое собственное сердце? Никогда не заглядывают в свое собственное сердце. Поэтому в этом укромном местечке Кришна и прячется. Там он сидит, и из этого места он, так сказать, негласно повелевает всем тем, что здесь происходит. Итак, если человек слишком материально тверд, это опьяняет его. Он становится таким очень чванливым, таким, как это говорит, начинает вот пальцы топорщить, да, все у него тут схвачено, все у него, все ему гарантировано. И в этот момент ему сказать что-нибудь о Боге, он говорит, ай, я сам почти Бог, у меня все вообще нормально, какая проблема, да? Вот. И поэтому для того, чтобы человек искренне обратился к Богу, ему такое ощущение, что нужно порой потерять эту материальную опору. И Кришна помогает ему это сделать. Итак, говорится, что для того, чтобы произнести святое имя, нужно определенное качество. Да? И это качество обозначает полная разочарованность в материальном существовании, и когда человек уже не чувствует, что материя на самом деле его держит, когда ему уже не на кого полагаться, не на кого надеяться, только на Господа уповать. Да? То есть определенное такое качество внутренней беспомощности и полной зависимости от Кришны. Итак, самодовольный материалист может случайно произнести святое имя Господа, но не способен делать это с должным чувством. Следовательно, четыре столпа материального прогресса. Первое – знатное происхождение. Второе – богатство. Третье – хорошее образование. Четвертое – привлекательность и красота – являются своего рода препятствиями на пути духовного прогресса. Материальная оболочка чистой души – это ее внешнее проявление, так же как жар – внешний признак болезни в теле. Как правило, больного лечат, понижая, а не повышая температуру его тела. Иногда бывает, что духовно развитый человек становится нищим в материальном отношении. Это не должно обескураживать. Напротив, это нищета, как снижение температуры тела. Хороший признак. Принципом жизни должно стать стремление понижать степень материального опьянения, которое вводит человека во все больше и больше заблуждения относительно цели его жизни. А люди, погрязшие в иллюзии, недостойны вступить в царство Бога. Ну, это известная фраза из Евангелия, да, что легче верблюду пройти через игольное ушко, чем богатому человеку войти в царство Бога. То есть очень много привязанности здесь, да, а войти в царство Бога, так сказать, можно только в полном смирении, так сказать, оставив уже все остальное. Итак, здесь комментарий Прабхупада очень здорово, точно сравнивает вот это состояние преуспевающего в материальном плане человека с состоянием лихорадки. То есть лихорадка, это обозначает повышенная температура. И когда повышенная температура, человек немного бредит, у него сознание меняется, и он начинает всякую чепуху нести там. Вот. Точно так же человек, у которого достаточно много материальных желаний, если они еще осуществляются, если у него такая хорошая карма, что называется, много чего приходит, в этом состоянии он начинает немного бредить. То есть ему начинает казаться, что он самостоятельный, что он ни от кого независимый, и он начинает бросать даже вызов Богу. Вот. И в этом состоянии такого материального опьянения, как можно с искренним чувством обратиться к Богу, ты считаешь себя практически самоподобным Богу, да? Почти невозможно. И вот в этом положении оказались Налакувара и Манигрива. Как же Кришна поступил? Он очень интересно действовал через своего представителя, через духовного учителя, через Нараду Муни. Внешне он их просто проклял, сказал, ах вы там такие сякие, там негодяи вообще, пьяницы, падшие, недостойны своего великого отца и все прочее. Он проклинает, да, так он действовал. Но мы знаем, что такие великие личности, как Нарада, не подвластны просто какому-то там мирскому гневу. Если он что-то делает, то он делает это обязательно с духовным благом, с духовной целью какой-то. Да? И таким образом Нарада Муни, казалось, лишил их возможности наслаждаться. Да? Они пали с этого места, Кайлаш, все, невозможно уже так жить. Вот они оказались в таких формах, не очень удобных, как деревья. Вот. Но они имели возможность получить освобождение непосредственно от Кришны. То есть какое-то время они, конечно, помучились за свои такие вот выходки. Да? Вот. То есть на самом деле, для того, чтобы человек встал действительно на путь очищения, он должен почувствовать свое осквернение. До тех пор, пока человек не почувствует, что у него в сердце действительно есть что-то такое, что ему мешает вернуться к Богу, он не будет очищаться. Если вы сейчас просто начнете говорить с людьми, каким-то, вы знаете, что вот вы грешник, там, что вам нужно очистить свое сердце, вы нарветесь на целую кучу, так сказать, контраргументов. И вам докажут на самом деле, что вы грешник, а у них-то все нормально. Да? Но вот люди, которые встали на путь духовного очищения, с благодарностью почему-то такую информацию принимают, потому что они уже поняли, да? Они уже протрезвели. То есть у них уже, так сказать, эти все пары опьянения материального выпарились, и они уже поняли, да, сказать, все, что там было, то было, но теперь мы решили, что нам возвращаться к Богу. Но не так-то просто, остатки там, всяких разных желаний, там, привязанностей и прочее. И поэтому, казалось бы, люди более чистые без проблем обсуждают свою собственную греховность. Нет проблем, мне обещаю говорить, потому что они нормально это воспринимают, они, человек, признавший, что он болен, вот он нормально относится к тому, что ему говорят, вот вам надо то, он хочет вылечиться. Но если человек находится в состоянии такого вот какого-то умопомрачения, пьяный никогда не признает, что он пьяный. Ну, буквально вот 2 дня назад, на Махада там было, вот, и мы там вышли, что-то такое там, разговор, а там в коридоре немножко, ну, метрах, может, 7 от нас, там, 8 сидели двое таких дядечек, подвыпивших слегка. Ну, это типичная такая картина для всех этих домов такого гостиного типа, что называется, там у них коридор, там такая, такое место поломки, они там собираются и обсуждают разные вопросы там за бутылкой. Вот и что-то такое мы там заговорили. Я рассказывал о том, что у нас тоже там замечательный сосед появился из того же племени. И это слово как-то такое проскочило — алкаш. И мы когда уже выходим, он так еле сидел, он говорит: слово алхаш, ты про кого там? А я уже забыл, он только что говорил, я уже прошу другое. Он говорит: кто? А он запомнил. Это единственное слово, которое он понял из того, что я говорил, знакомый показался ему. Он: кто алкаш? Я говорю: ты алкаш, ты. Он что-то пытался возразить, но у него так слова с большим трудом выходили. И пока он соображал, мы уже пошли дальше. То есть, ну, не знаю, может, он до сих пор там соображает, что надо дальше сказать. Вот. Ну, то есть, люди в таком состоянии, конечно же, с трудом понимают, что происходит. Вот. И, может быть, им не нравится там милиция, или, может быть, им не нравится вытрезвитель, где их там, может быть, немножко бьют, где их там под холодную душ запихивают, там, где с ними, ну, так сказать, обращаются никак с благородными донами. Вот. Ну, что поделаешь. В конце концов, они приходят в себя там помаленечку. Так вот, Кришна действовал примерно таким же образом через своего представителя, великого мудреца Нараду Муни. Он этих великих, так сказать, зазнавшихся слегка полубогов скинул с райских планет, с Кайлаша. Вот, и они попали в дом Ананды Махараджи, там родились деревья. Вот, и отстрадав какое-то время, они получили освобождение. То есть вывод этой истории таков, что от этих болезней, от этих вот проблем, связанных с гордостью, зазнайством, таким вот тщеславием, которые рождаются из знатного положения и богатства, выход порой только один. То есть простая жизнь и возвышенное мышление. И поэтому Кришна, если этим людям не хватает своего собственного разума, да, это не обозначает, что каждый богатый, вставший на путь преданного служения, обязательно обеднеет. Нет. Если он разумен, сказать, зачем подталкивать того, кто и сам идет, что называется. Но если человек не идет сам, тогда Кришна будет подталкивать, раз он, как говорится, уже заявление подал, говорит, все, хочу обратно на духовный мир, записался, как говорится, то теперь уже Кришна будет действовать. Я недавно прочитал очень интересное высказывание с какой-то вайшнавской шастры. Там говорится, что Кришна в своем сердце постоянно помнит и повторяет имена тех, кто повторяет его имена. Так что ваши имена Кришна уже повторяет. Это уже обозначает, что, так сказать, вписаны где-то там, в реестр. Записывали. Вот. И раз мы, как говорится, уже записались там где-то, так сказать, прошло, проскочило наше имя в сердце Кришны, вот это обозначает, что теперь он уже нас так просто не оставит. Теперь он уже будет помогать нам всячески. Может быть, мы еще со своим материальным мышлением не очень хорошо будем понимать, что происходит, но он будет нас подталкивать. Так вот эти Налакувара и Манигрива, без сомнения, благочестивые личности. Так просто там невозможно оказаться в таком высоком положении. Но, как говорится, живое существо — пограничная энергия. Может этими качествами воспользоваться нормально, там, богатым, высоким положением, а может привязаться, загордиться и деградировать до такого положения. То есть всегда у нас есть выбор, всегда есть свобода. И вот они, будучи, в принципе, благочестивыми личностями, совершили ошибку, неправильно своей свободой воспользовались, деградировали. И вот их Кришна, так сказать, это, через такие вот шлепки, как говорится, удары судьбы, поставил соответствующую ситуацию. И вот они, так сказать, постояли некоторое время, простая жизнь. Вот, и тут, так сказать, побыв в доме, где жил Нанда Махарадж, там постоянно о Кришне поют. Интересно, говорится, кстати, что когда мать Ишода вот это делала из йогурта, сбивала йогурт, чтобы масло делать, она пела о Кришне всякие разные песни. И там такое примечание интересное, что раньше, если люди что-то хотели запомнить, то они или то, что они хотели запомнить сами, какую-то поэтическую форму облекали, или были профессиональные поэты, так сказать, стихотворцы, которые по их заказу, там то, что им нужно было запомнить, записывали в стихах. Стихи легче учить, да? Как-то проще, когда рифмы, какой-то размер и так далее. Именно поэтому, на самом деле, веды, священные писания в стихах. Потому что стихи легче запоминаются. Вот если бы там не было этого определенного очень такого красивого стихотворного размера, это запоминалось бы куда сложнее. И вот мать Ишода в стихах, значит, пела там о разных деяниях, непостижимых Кришны во Вриндаване, вот как раз когда вся эта лила проходила. И поскольку вся атмосфера дома Кришны, конечно, была пронизана такой духовной энергией, то эти два брата, Налакувара и Манигрива, в облике деревьев, находясь в саду Нанды Махараджа, наслушались всего этого, пропитались этой энергией духовной, и они уже ждали, не дождались, когда же наконец Кришна их освободит. Вот, и в назначенный час, как говорится, Кришна сделал свое дело, вот, вернул им их изначальное положение, и причем он сказал так, что сейчас вы возвращаетесь в то место, где вы были, вот, и сейчас, по моей милости, вы уже развили в себе преданность ко мне, то есть его им там не этой преданности им там не хватало на высшей планете, сейчас вы ее получили. Это ваша последняя жизнь в материальном мире, так Кришна их благословил, то есть они уже могли там, как говорится, дожить на этих высших планетах и возвращаться обратно. Вот. И еще в этом семинаре Махарадж отмечает такой момент, что истинное богатство на самом деле. Это не совсем то, конечно, чем обладали вот эти Налакувары и Манигрива на райских планетах, потому что, ну, это так, говорится, вещи, которые кажутся благосостоянием, но они так опьяняют человека и сводят его. Что там, что-то льется? Кто-то знает. А, дверь так скрипит. Олег. Ничего, это вот... А, там двери нет. Ну, вот вы видите. Мистические звуки, непонятно. То есть все эти богатства материальные в этих вот высших планет, они немножечко вводят живое существо в страсть такую. И вот что является истинным богатством, которое дает другое качество, качество благости. Вот, Прабхупада неоднократно говорит о том, что истинное богатство – это не просто, скажем, там, дорогие машины там, или еще что-то такое из благ нашей современной цивилизации. Он говорит, настоящее богатство ведической цивилизации – это зерно и корова, так он говорит. Раньше, когда, скажем, какая-то семья, отец там чей-то выдавал свою дочь замуж, первое, что он хотел выяснить, сказать, он шел в дом жениха, знакомился с родителями, и, так сказать, обходя дом, он заглядывал, так сказать, в ангар, смотрел, много ли там зерна. Если зерна много, так сказать, стадо коров большое, значит, все нормально, семья благополучная, можно сказать, смело, да? Отдавать свою дочь, она там с голоду не помрет. Потому что молоко и зерно – это как раз самое, так сказать, благостная пища по себе. Молоко, из молока дальше получается ги, вот это вот топленное очищенное масло, если, скажем, сливочное масло растопить, или какое-нибудь там это Михайловское ужасное, вот, где там масла-то и нет вообще, неизвестно, что это за продукт такой сделан, из чего. Вот какое-нибудь такое более близкое к оригиналу, например, какое-нибудь, типа там новозеландского какого-то, это Энкер, да, такие. То, что более-менее 90%, на 90% масло называется. Вот. Если это растопить, там немножко, так сказать, уйдет, будет вот золотое прозрачное масло ги, которое можно, так сказать, лить в этот огонь жертвоприношений. Вот. И зерно – это как раз способ через ягью жертвоприношения вызвать Вишну или Кришну. И это есть тот самый контакт, через который живое существо очищается. Итак, зерно и корова – это то, что позволяет поддерживать брахманическую культуру. Брахманическая культура обозначает яги, жертвоприношение. А без коров, без зерна никакой брахманической культуры, никаких яги совершить невозможно. Поэтому Кришна по милости в самую короткую последнюю эпоху сказал: «Ладно, совершайте яги, вот молока и зерна не хватит, поэтому просто пойте на святые имена, такая яги будет наивысшим». Вот. Но это очень маленький промежуток времени действует такая яги, такая лицензия дана, что вот только так можно одним способом освободиться. А в ведические времена, извините, так сказать, так просто одним святым именем не освободитесь. Давайте все свои богатства сюда, Кришна, все отдавайте. Сейчас люди нищие, нечего давать, поэтому просто говорят, просто пойте Харе Кришна, все, что вы можете, бесплатно, языком, шевелите тут, и все. А в былые времена вот эти как раз вещи, зерно и коровы, были главным богатством. Потому что они выводят людей на благость, на жизнь благости. Это благостная пища, сатвагуна сама по себе, злаки, овощи, фрукты, молоко и так далее. Это благость. А в благости человеку легко понимать духовную жизнь. В благости он спокойный, сказать, он не дергается, как говорится, нет никаких особенных таких вот проблем. Гуна страсти со всеми там разными проблемами у него не давит так сильно. То есть это состояние благости, он очень хорошо может нормально духовно прогрессировать. Вот. То есть и с материальной точки зрения это нормально, и с духовной точки зрения это нормально. Итак, рецепт от этих болезней. Гордость, да, и заносчивость, высокомерие, которые рождаются из богатства высокого положения, это простая жизнь, возвышенное мышление. Поэтому, если человек, который обратился к Богу, сам не использует все эти вещи правильным образом, тогда Кришна может поступить примерно так же, как он поступил с Налакувара и Манигривой. Естественно, как говорится, возможны варианты. Не каждому там гарантировано место в саду Нанды Махараджа, там, в форме деревьев. Но принцип тот же самый. Принцип тот же самый. То есть он может лишить человека этого положения, лишить там каких-то определенных богатств, для того, чтобы человеку не осталось ничего, кроме как искренне взывать Господа. Иначе, как говорится, в этом стихе мы прочитали: тяготы путем материального прогресса и опьянены материальным богатством, высоким происхождением, телесной красотой и высоким образованием, говорит, не могут добавить себе искренним чувством о окинчина гочера, да, о богатстве нищих. Кришна называет богатство нищих. То есть богатство тех, кто исчерпался в материальном. Да. Не означает, что человек должен быть совсем бедным. Это обозначает, что он не строит план на материальную жизнь. То есть он уже столько раз пытался в этом материальном что-то сделать, ему надоело, он уже окончательно в этом деле разочаровался. То есть он живет тем, что есть, счастлив тем, что есть, и каких-то больших планов на материальное существование не строит. Это и есть качество Кришны, которое на Акинчина Гончара, то есть богатство материально исчерпавшихся, материально нищих. И вот Кришна поставил этих двух личностей в такое положение, чтобы они, так сказать, протрезвели, чтобы температура, материальный жар всех этих желаний спал немножечко. Вот такой под холодный душик Кришна их засунул. Вот, и они пришли в себя. И когда Кришна их освободил, они вознесли удивительные молитвы, которые можете прочитать самостоятельно в источнике вечного наслаждения. Вот. И таким образом эти живые существа выздоровели, как говорится, излечились от материальной болезни, прошли этот госпиталь материального мира нормально, лихорадка материальных желаний не закончилась, Кришна говорит, все, здорово, можно выписываться в духовный мир, все, возвращайтесь. Вот. Примерно то же самое произойти должно и с нами. У каждого, конечно, своя болезнь, не все горды, высокомерны и так далее, поэтому так много разных анарх, разных вещей, и мы их так планомерно одну за другой разбираем. Харе Кришна. Вопросы по этой конкретной истории, ну или как-то тематически связан.
Простите, пожалуйста, такой момент. В материальном мире мы можем гордиться своим богатством, своим положением, можем хвалить. Понятно, в материальном мире мы совершенно. Мы все знаем, что Брахма является нашим первым духовным учителем, источником Ведья. Он является отцом Нарды Муни и Господа Шивы. Такой вопрос. Почему у Нарды Муни никогда не было конфликта с Кришной, хотя Брахма и Шива позволяли себе как Тилай с Кришной. Есть моменты, когда мы можем, знаем, что Брахма украл пастушков, теряв в один момент. И тогда Шива возмущался, когда Кришна отрубал руки преданному Шиве. И они тогда же ночью возмутили на Кришну. Кришна весьма не пришел. Почему не были конфликты, а Нарда мне никогда не было, хотя оба являются сыном, сыновьями Брахмы. Они все преданные.
Все преданные Кришне, но все разные преданные Кришне. Преданные – это очень широкая категория. Как материалисты бывают разные, точно так же и преданные бывают разные, очень широкая категория. Брахма и Шива занимают очень высокие посты. Очень высокие посты. Вот. И всегда пост, всегда власть – это большое испытание. Почему существует даже такая поговорка народная? Хочешь узнать человека, дай ему власть. И естественно, что и Брахма, и Шива – это великие личности сами по себе. Более того, Шива – это не какое-то отдельное существо, это более или менее сам Вишну, это день Вишну, Шива сам по себе, это не какая-то Джива. Вот. Поэтому, что касается Шивы, то здесь это, можно сказать, просто божественные игры. Он выполняет, по сюжету он должен сыграть такую роль, просто по сюжету. Что касается Брахмы, то Брахма – это живое существо. Каждый из нас может быть Брахмой. Более того, каждый из нас был Брахмой. Это первое рождение, которое пребывает, получает живое существо, попадающее из духовного мира. Вот. И уже обладая какой-то свободной волей, это живое существо может, так сказать, неправильно использовать свое положение, как-то там, ну, вступить в конфликт. И положение Брахмы, на самом деле, это не самое. Вот. И в какой-то момент мы можем, сказать, как-то претенденцию использовать. Вот, в частности, вот эти вот фрагменты, которые упомянули с Брахмой. Но в том, что Брахма очень быстро спохватывается, понимая, что к чему он самый разумный в этом мире. Что касается Нарады Муни, то Нарада Муни не занимает никаких административных постов. Это просто брахмачари, который путешествует со своей виной, с этим музыкальным инструментом по всему миру. Это просто проповедник, который проклят, как говорится, кем там дакши, да, на то, что он не может больше нескольких дней находиться в одном месте. И дакша считал, дакша был таким домохозяином, он считал, что такая вот оседлая жизнь, благосостояние материальное – это великое благо. И когда... Ну, читали эту историю, когда Нарада, у него там сыновей его, так сказать, как посчитал Дакша, с панталыку сбил, да, направил их на путь духовный. Вот, Дакша на них другие планы строил. Вот, а Нарада говорит, а чего вам все ерундой заниматься, давайте к Кришне прямо. Да? Вот, Дакша два раза все это терпел, вот он осерчал очень сильно. И проклял Нараду и сказал, все, ты будешь лишен всяких, вообще, всякого материального богатства, ни дома у тебя, ни семьи, вообще ничего не будет. Он считал, что это великое проклятие. Нарада был очень счастлив в семье. И с тех пор он странствует по свету, не имеет ни дома, ничего. Сказать, он просто поет, так сказать, славу Кришне и освобождает живые существа. Поэтому у Нарады Муни нет никакой возможности вообще совершенно возгордиться. Хотя, конечно, возможность есть всегда. Он запросто входит в духовный мир, в материальный, опускается даже на адские планеты. То есть Нарада Муни, ему, как говорится, вход везде открыт. Это личность, перед которой склоняются и полубоги, и демоны все. То есть Нарада – это такой межпланетный, как говорится, интернациональный проповедник, который где только не бывал. Вообще, это самая такая интересная судьба. Вот. Он находится с Кришной в Даси-расе, то есть он слуга Кришны. Его служение – это вечная проповедь, то есть он вечно странствует, вечно проповедует, такое положение. Не сидит на одном месте. А Брахма сидит на одном месте на своей планете, можно привязаться, можно возгордиться и так далее. Вот, поэтому всегда, когда кто-то, скажем, на каком-то месте долго сидит, вот, у него начинают появляться всякие разные уже там, не знаю, там, враги, завистники, доброжелатели, в кавычках, да, которые, как говорится, уже в разных видах этого человека видели, вот они уже целое досье там составили, они все про него знают, вот, и, как правило, его потом, как так сказать, статую Ленина там сдергивали там канатом всяким. Также все потом празднуют Великую Победу, свержение авторитетов всяких разных зазнавшихся. Вот. Поэтому, когда человек на каком-то месте долго сидит, то он привязывается и может начать как-то эксплуатировать это положение. Вот, гордость, Индра, Брахма, вот, читаем. Но они разумные очень, они очень быстро соображают, что к чему. Все. Еще вопросы есть?
А как вот такое, что сила, не вступал в конфликты, а как вот с программой Рамайна, когда он проклял Господа?
Кого проклял?
Господа Нарайна. Проклял, сказал, ты будешь спектакль обезьян. Когда на своем варе они там оказались, в переводе Рамайна.
Это надо понять еще такой момент, что вот эти все вещи, то, что касается непосредственно Кришны, это все ливы, это все божественные игры. То есть не то, что, скажем, там Нарад кого-то там проклял и так далее. Вот это не мирские дела, понимаете, это не вопросы, когда там гуна зацепилась там одно за другое и пошло-поехало, какая-то карма там, все это. Это не такие, нельзя более высокой точки зрения того же Брахму. Нельзя сказать, что он прямо там уж там сильно обусловился и так далее. То же самое сказать, что про Арджуну можно, что он там впал в Майю и ничего не понимал, Кришна ему Бхагавад-гиту рассказал. То есть там, где дело касается Кришны непосредственно, это обозначаются вещи, которые происходят так или иначе. Там, вот, это все уже по его воле. По его воле в иллюзию впал Арджуна, по его воле, так сказать, там и Брахма там что-то такое почувствовал, вот, что попробовал Кришну, так сказать, проверить на прочность, на предмет его там божественного положения. Вот, поэтому не воспринимайте все то, что связано с Кришной, вот, в таких вот мирских рамках, что там. Это все по законам духовной природы, не по законам материальной природы. Еще вопросы есть какие-то?
Ну,
так же, как надо принимать наказание родителей. Родитель может наказать ребенка, но наказывает его из любви. Можно подумать, что родители, например, соседского ребенка не наказывают. По отношению к соседскому он более милостив, да? А своего наказывает. На самом деле нет, соседский ему совершенно безразличен. А своего он любит, именно поэтому он его и наказывает. То есть он наказывает его с желанием, чтобы этот ребенок что-то понял, чтобы он из невежества вылез. Точно так же духовный учитель. Но духовный учитель, как правило, очень милостив, он не наказывает кого-то там прямую. Правильнее надо сказать, что мы сами себя наказываем. Нам проложен путь. Если я с этого пути сошел и куда-то там влез в болото, то при чем здесь Кришна или духовный учитель? То есть мне путь положен, а я сам куда-то с него свернул. Я виноват, я. Вот поэтому мы не должны думать, что духовный учитель наказывает человека. То есть духовный учитель также является орудием в руках Кришны. То есть это Кришна действует через кого-то. Кришна может через духовного учителя там что-то такое сказать там, или сделать, похлопать по спине или, скажем, там дандой по голове дать. Вот. Но, как правило, духовный учитель не наказывает. Обычно начинают наказывать тогда, когда мы подрастаем немножко. Когда вот, родители же не наказывают полного беспомощного младенца, правильно, как его можно наказывать? Он еще ничего не понимает, как можно младенца за себя наказывать. Наказывают тогда, когда какой-то разум появляется, когда видно, что ребенок уже осознанно капризничает или какую-то там глупость делает. Вот когда они уже видят, что он что-то там назло или неправильно, когда какие-то признаки разума, вот тогда имеет смысл наказывать. А тот, у кого еще разум нет, как его можно наказывать? То есть точно так же в младенческом каком-то духовном возрасте, как нас можно наказывать, если мы еще, скажем там, младенцы, что называется, с духовной точки зрения? Учитель может наказать какого-то уже более-менее зрелого ученика, который достаточно тверд тогда он может наказать. Так и так сказать, что он уже поймет, что он осознанно отклоняется. Вот. А для, так сказать, полного новичка, неофита в духовной жизни, типа нас, какое может быть наказание? Какое наказание? То есть сейчас нас пока, так сказать, еще просто кормят из соски, там говорят, повторяйте Хари Кришну там и так далее, все. Нам не будет каких-то таких сложных заданий, пока нас просто кормят. Вот когда мы, так сказать, немножечко окрепнем, тогда нас могут о чем-то попросить очень серьезно. А пока нет, дайте мне какое-нибудь особенное наставление. Ну, какое тебе особенное наставление? Пей молоко и соски, повторяй. Вот когда, так сказать, подрастешь немножко, там, станешь сильнее в этом плане, тогда я попрошу тебя о чем-то таком более серьезном. Детям уже не дают сложные задания. Там. Когда он немножечко уже подрастает, он говорит, ну вот тебе там иди купи хлеба, там еще что-нибудь. А когда точно уверен, что он там знает, где магазин, как купить, а до этого. Такие могут быть. Поэтому я думаю, что на нашем уровне речь о каких-то таких вот наказаниях со стороны духовного учителя, наверное, пока идти не может такой речи. Вот. Но если кому-то достается какое-то наказание, надо воспринимать его как благословение того же народа Муни. Это обозначает, что мы не безразличны. Если нас наказывают духовный учитель, означает, мы не безразличны ему. Соседских детей не наказывают. Безразлично, а у своих наказывают. Это значит, нас признали, что мы свои дети. И поэтому о нашем благе пекутся. И нас наставляют, говорят, так, так. Это означает, что уже какая-то связь, отношения есть. Нас уже куда-то наставляют. А если скажут, да, да, все хорошо, все. Это означает, что никакого дела до нас нет. Вы не позволите своему ребенку делать все, что угодно. Вы поставите определенные рамки, потому что вы его любите, он будет хотеть, чтобы он нормальным человеком стал. Вот. То же самое. Кришна хочет, чтобы мы стали нормальными, преданными, поэтому иногда он может, так сказать, как-то жестко по отношению к нам поступить, но это исключительно все движение любви, то есть из желания блага нам же. Какой-то вопрос? Дополнение? Да, спасибо. Я забыл сказать, что действительно, когда мать Ишода пыталась связать Кришну, то вот этих вот, как говорится, двух пальцев не хватало расстояния. Да, Игорь напомнил, подсказал ценный момент. В духовной жизни два фактора имеют место. Наши усилия, это один палец, как говорится, и второй фактор, это милость Кришны. Мы пытаемся до какого-то момента, когда мы дальше уже не можем, Кришна сам. Когда она пыталась сама связать Кришну, ничего не получалось. Это были ее личные усилия. Да? Вот, но когда Кришна говорит, что она полностью все усилия приложила, то он говорил, все, окей, можешь меня связать своей, веревками своей любви. И тогда Ишода уже сумела его связать. Два фактора духовной жизни. Без них невозможно. Поэтому есть люди, которые говорят, а ничего не делать нужно. Ничего не нужно делать, ты просто верь, и все. То есть они уповают исключительно на милость Господа. И это хорошо, но это один фактор. Есть другие, которые говорят, ты медитируй, ты старайся, ты то, да все, и все придет. То есть они считают, что сами усилиями. То есть одни делают акцент на милость Господа, другие только на свои усилия. Но в действительности важно и то, и другое. Это комплексный процесс. Важны наши усилия и важна милость Кришны. Потому что ко мне пришел гость, он пришел и звонит. Это его усилие. Но я могу ему и открыть. Знаете? Могу и не открыть. Он позвонит, да уйдет. То есть он совершил свое усилие. А теперь я должен пойти навстречу. Пришел, посмотрел, открыл. Вот, видите? Теперь мы встретились. То же самое. Я говорю, Кришна, где ты там? Может открыть, может не открыть. Зависит от того, что в моем сердце. Он же, как я через глазок вижу, кто пришел. Точно так же Кришна через глазок сердца видит, что у него там такое, с чем он ко мне пришел, интересно. Что он мне принес, или наоборот хочет опять что-то у меня утянуть. В соответствии с этим он реагирует. То есть это такой процесс двусторонний.
Нам сейчас дали лекцию в одной из людей, да? Это можно дать понять, такие же лекции развернутые по каждой линии.
Ну вот мы так и делаем, у нас уже какая там пятая или
что-то. Каждая вот прям канале нашей жизни, все как что.
Ну я не
претендую.
Я не претендую на то, что я во всех деталях, вот, но я по меньшей мере те идеи, которые я сам понимаю на основе этого. Есть просто разработка бхакти-читания с вами. Это же не от себя, правильно? Не я ж какой-то муму загадался. Вот, то есть есть разработка такая, называется «Демоны во Вриндаванской лиле», да? Как Кришна уничтожает нашу материальную жизнь. То есть все эти демоны являются символами определенных анархов, этих вот нечистот в нашем сердце, которые, присутствие которых в сердце не позволяет нам почувствовать Бога. Вот, и сколько сегодня такое? Пятое уже, да? Или шестое уже, знаете? Вот как раз мы постепенно... Почему он рассердился? Ну а как вы, не рассердившись, горшок разобьете с маслом? То есть для того, чтобы это сделать, нужны какие-то эмоции. И обычно, так сказать, в сердцах. Ах ты. А Кришна — это личность. Из него исходят изначальные эмоции. Все это исходит из него. И в нем также есть этот гнев. Но его гнев — это не наш гнев. Его гнев духовен, и его гнев приносит благо. То есть, казалось бы, такая вот, ну, странная ситуация, конфликтная немножко, да? Мать Ишода вся из себя такая хорошая, старалась, а Кришна вообще, так сказать, негодник, да? Она там хотела и то, и другое, и его покормить, и молоко это с плиты снять, а Кришна такой бескомпромиссно сразу же разозлился, да? Ну что ж такое, мать к нему Ишода с такой любовью, что же он такой, да? Вот. А Кришна совершенен. Вот. Если бы он не разозлился и не разбил бы горшок, то мать Ишода бы его не стала бы за ним бегать, не связала бы, не привязала бы его к ступе и, так сказать, не последовала бы целая куча событий. То есть все здесь имеет определенный смысл. Поэтому Кришна, как Урукрама, его называют, совершенный актер, знает, что нужно сделать, когда разозлиться, когда развеселиться, что, так сказать, в свое время. И таким образом вырисовывается такой очень интересный сюжет. То есть здесь каждая деталь имеет смысл. Я помню, как нам во Вриндаване, когда мы были в Индии, Дина Банху рассказывал эту историю как раз вот в этом месте, в Гокуле, где Ишода привязала. Там даже до сих пор какой-то осколок этой ступы или что-то такое там лежит. Вот такое. Интересное такое место. Мы там сели. Он говорит, все, сейчас, говорит, медитируйте, погружаемся в Дамодара Лилу. И он стал нам рассказывать про все эти вещи. Ну, он еще такой актер, что называется, он так это все рассказывает, с такими эмоциями, такая мимика. Он там много лет живет, эти все экскурсии водит. Я сейчас, конечно, не помню уже всех деталей, но это там так интересно было, когда молоко стояло на огне, кипело. В духовном мире все духовно, в том числе и молоко духовное, обладающее сознанием. И мать что-то взяла Кришну, кормила его, и молоко подумало. Все. Кришна полностью нами пренебрег. Мы решили, так сказать, молоко решило совершить самоубийство. В огонь, так сказать, стало кидаться за способом выкипать. Да? Мать Ишода кинулась спасать молоко. Вот. А потом что-то еще там такое было, я не помню, по поводу цветов. У нее был такой венок на голове, у матери что-то из цветов. Вот. Что-то там выскочило, к сожалению, не помню сейчас. Что-то там с цветами. Что-то там стали цветы делать, сейчас уже не помню. У меня есть это самое... Семинар где-то на 6 кассетах называется «Враджа-лила», там на Парикраме у Вриндаване рассказывают разные эти истории. Если там до этого, я еще только все три кассеты просто, что там где-то это должно быть, к сожалению. Такая память Кали-юга, он там так здорово рассказывал, мы там слушали его открыв рот, ну, вот я выскочил в момент, но там, в общем, целая такая драма была с этими цветами, с этим молоком, там целая куча дополнительных всяких вот разных деталей. Вот, там как-то так. В такое состояние действительно впадаешь. И он там рассказывал, что когда Кришна крадет это масло там у соседей и так далее, молоко, когда мать Ишода говорит, ты почему к соседям ходишь, ты почему у них там крадешь масло, тебе что, дома мало, говорит, у нас что, не хватает, смотри, его весь подвал забит, там, сколько хочешь, бери масло, йогурт. Он объяснял, что в действительности Кришна не то, чтобы там не хватает чего-то, он крадет, а он крадет этот вот нектар, он говорит, потому что когда они пахтают это молоко, сбивают, делают его маслом, он говорит, это не просто какое-то материальное действие, что они какой-то продукт один молочный делают, а в действительности в этот момент они, как он там говорил, буквально взбивают нектар своей любви к Кришне, становится все более и более таким взбитым, как вот взбитые сливки. Да? Вот они вкладывают свою бхакти, любовь в это действие, и получается, что это такое, ну вот это их эмоция, это любовь, как в их сердцах. И когда Кришна крадет это, это то же самое, что он крадет их сердца. То есть, и они этого ждут подспудно. И Кришна хочет, так сказать, попробовать именно то, что они делали специально для него. То есть это очень глубинные такие вещи. Кто-то говорит там, что Кришна Маханчор, одно из имен Маханчора означает воришка масла, да? И не то, что я сейчас пойду в магазин, там, и пока тетя зазевается, украду масло, я буду Маханчор. Да нет, это не то же самое. То есть, потому что это не какое-то обычное масло, а это их сознание. Это сознание, так сказать, это их раса, это их любовь, отношения с Кришной, этот вкус. И поэтому, когда он это крадет, они действительно в полном восторге от этого. Это как раз то, ради чего они все делают. Не то, что жителям Вриндавана там есть вообще нечего, делать им нечего. Их тела духовные, они не зависят от какой-то материальной пищи. Вот такой. То есть все, что там происходит, это тоже они вроде бы что-то там, какие-то коров пасут, что-то едят, там еще. Внешне выглядит как все как здесь, но... Там это все на духовном уровне, духовная платформа, там это все статус лилы, божественной икры, там с другим значением все эти вещи.
Я побыстрее уже.
Да. Это правильный вывод. Это правильный вывод. Здесь все обладает природой тени или такого миража. Кажется похоже на правду. Счастье. Оп. Чувственное наслаждение схватил, а счастье дальше подвинулось. И так, можно сказать. Из жизни в жизнь. Одно и то же, как сказал Прохлада Махарадж. Пережевываем пережеванное, пережевываем пережеванное. Сейчас,
последний. Избавление от этой анархии, которую существовали, это простая жизнь, внешнее мышление. Гордость.
Это способ.
А как практически для нас мой критерий простой жизни и моего высшего мышления?
А здесь не нужно как-то границы мерить. Здесь можно просто увидеть. Если в человеке развивается гордость, заносчивость к этим вещам, вот это обозначает, что он перешел эту границу. У каждого может быть свое. Не обязательно получать вот такое возвышенное положение, как на Лукавары и Манигрива, на холме Кайлаш. Сейчас мало кто в такое положение может попасть. Вот. Кто-то может вообще, так сказать, к рублю привязаться и возгордиться. Вот как это, помните, из истории Бхактисиддханты Сарасвати про эту глупую лягушку, которая возле своего болота нашла монетку в полрупии, в полпайса чего-то, в полрупии, да. Вот. И, ну, у лягушек обычно денег нет, да. И тут она нашла эту монетку и посчитала, что она самая богатая лягушка на свете, да. Сказать, у нее есть монетка в полрупии. И она, так стала раздуваться от гордости, да, что она такая великая лягушка, что у нее столько денег. И в это время к этому озеру шел, не болото, прошу прощения, озеро. Вот слон шел туда совершать омовение. И она стала говорить: ты куда идешь? Это мое озеро, я самая богатая лягушка на свете, вон, видишь, у меня полрупии есть. Этот слон даже не заметил у него, просто раздавил его, чтобы от нее только мокрый мед этой лягушки осталось. Точно так же, ну это Бхактисиддханта Сарасвати говорит, что здесь даже лягушка может загордиться своей там половинкой рупии. Вот, так же и мы можем какой-то ерундой вообще загордиться, смехотворным совершенно положением. А слон это, как сказать, неизбежная смерть, которая наплевать на наше положение, топчет вообще любого, богатого, бедного, и все равно. Поэтому здесь надо понять. Просто по такие вещи, как заносчивость, гордость, это мы даже сами можем почувствовать по себе. Потому что когда человек ведет себя таким образом, у него сразу начинает портиться отношения с другими. То есть мир это вообще такая интересная саморегулируемая система, что когда, предположим, я неправильно пользуюсь телом и умом, ум выходит из строя, начинается беспокойство в уме, когда начинают думать не о Кришне, а о чем-то другом. Все остальные мысли возбуждают ум на самом деле. В Бхагаватам говорится, что ум успокаивает только тогда, когда ум думает о Кришне. Это естественное для него мышление, когда ум полностью спокоен, умиротворен, говорится, как лодка, привязанная к столбику. А все остальные мысли, говорится, раскачивают ум, как лодку, не имеющую пристанища, которая болтается туда-сюда. Все это, да? Вот такое. То есть, когда мы на уровне ума, а не связаны с Кришной, ум в беспокойстве, когда мы неправильно своим телом пользуемся, неправильно питаемся, неправильным образом жизни живем, тело начинает реагировать через болезни, через всякие разные проблемы. Когда мы в обществе неправильно общаемся с людьми, с другими, да, поскольку Кришна также присутствует и в социальной структуре, да, как центр всего общества, вот, то сразу начинаются отношения с другими людьми портиться, да, это означает, что мы нарушили какие-то правила социального этикета, да, и хочешь не хочешь, ты должен встать в рамки какие-то какого-то общественного поведения, вот, потому что невозможно, если я буду всем там хамить, там, как-то там грубить, обманывать и прочее, то есть очевидно, что я стану персоной нон-грата, кому нужен такой человек в обществе, существуют какие-то определенные рамки, это, как говорится, не писанный закон, то есть люди внутренне чувствуют, понимают, как нужно себя вести, это правило внутренней культуры, да, и чем более чист человек, тем, естественно, он как-то легче держится в этих всех вот рамках. Когда мы начинаем беспределом на уровне природы учинять, да, то через экологические проблемы мир начинает реагировать, да, на нас. Вот, то есть мир — это саморегулируемая система. То же самое, как определить, мы зазнались или нет. Вот как Манигрива и Налахуара выпали. Перед ними появился великий мудрец Нарада, которому все должны почтение указывать, а они там в таком виде совершенно, да, обман, ты кто, что, вообще ничего не понятно, да? Вот, естественно, мы тут такие, тут сыновья Куверы, там, великие личности. Вот и все. И сразу же, так сказать, поскольку Кришна это явило всего, центр, критерий всего, оп, сразу они, так сказать, слетели. Вот, то же самое, как понять, зазнался я, возгордился или нет. Если да, то это сразу же будет видно по моим отношениям с другим людьми. Сразу же. Сразу же это будет видно. Вот критерий. Все. А какой там уровень богатства, у каждого свой. Но суть в том, что привязаться можно и к ерунде совершенно. Это что? Пожалуйста.
В одной из детства вы говорили, что душа, находясь в теле, имеет связь, просто она не чувствует, грубо говоря, она чувствует, теле справа, опять находящая, опять находящая. Но когда душа покидает тело, и она на счет дает в тонком, на том тонком теле, как привидение, на счет теле, привидение тоже же может видеть, она слышит, как душа, их связь, душа,
я на днях об этом говорил. Прана по своей изначальной природе духовна. То есть прана на самом деле из души исходит. Здесь приводится такой пример, что как тень падает от человека, исходит от человека, точно так же прана, изначально жизненная энергия исходит из души. Вот. И на определенном уровне эта прана материализуется, превращается уже в такую материальную прану, в материальные потоки. А изначально прана или жизненная энергия духовная сама по себе, она прямо из самой души исходит. Вот поэтому, когда человек оставляет грубое тело, как мы читаем, что там вайура нилам амритам атхидам басмантам шарирам, да, пусть это бренное тело сгорит дотла, пусть воздух, жизнь соберется с воздухом Вселенной. То есть, когда прана, которая находится внутри этого тела, с последним выдохом душа выходит из тела. Все, выдохнул, душа ушла. То есть прана моя внутри тела слилась с праной Вселенной, воздуха. В этот момент уже эта грубая прана не находится в тонком теле, которым я дальше куда-то полетел. То есть теперь вот это чувствование, видение и так далее осуществляется через более тонкую прану, которая исходит непосредственно из души, то есть сама жизненная энергия. Сама жизненная энергия. Благодаря этому и видение, и слух в тонком теле более острые. Те люди, которые проходили через опыт клинической смерти, когда они возвращались обратно, они говорили, что когда выходили из тела, более контрастно, более ярко они все видели, слухи, то есть все такое какое-то более насыщенное, сочное, глубокое какое-то становится опыт, скажем, чувственный опыт более богатым становится, потому что эти чувства, на самом деле, наши вот эти внешние глаза, уши, они больше притупляют, чем обостряют, да, а когда этого уже покрытия нет, более тонкое видение в этом тонком теле, оно более острое само по себе. Но прана сохраняется как изначальная энергия души само по себе.
И дополнение еще.
Да.
Когда мы находимся в грубом теле, читаем мантру, то мы, когда читаем мантру, мы делаем как-то пранаям. Задержим дыхание, и йоги делают пранаям еще более совершенно. То есть мы, наверное, жизненный поток как бы усиливаем. А когда мы оставляем глубокое тело, пранаяма уже не существует, как это вот. Нет же, но сначала мы не делаем.
Когда мы оставляем тело?
Да.
Ну, насколько мне известно, нет. У пранаямы определенная задача. У пранаямы задача успокоить ум. То есть вот в чем суть пранаямы. Потому что ум — это резервуар, внутренний резервуар, который стекает информация из пяти чувств. Да? Видение, слух, обоняние, осязание. Вкус — это пять таких каналов, через которые мы из внешнего мира черпаем информацию. Формы, звуки, обоняние, звуки, вкусы там, и все прочее. Запахи. Вот. И ум возбужден всем этим. Там постоянно входили что-то кипит, какие-то там что-то такое. Целое китри такое варится из образов, звуков, там еще что-то такое, блюдо какое-то непонятное. Вот. У меня. И в таком состоянии невозможно медитировать. Поэтому думать о Кришне, когда у вас что-то такое, там, представьте себе. Тут у вас радио играет. Я когда приезжаю домой, мама моя очень любит радио слушать. У нее везде радио. На кухне радио, везде там на проводе. Слышишь, как я звоню. То есть везде со всех сторон там радио выходит. Я когда прихожу, первым делом везде. Там, здесь, везде радио повыключаю. Тогда можно о чем-то говорить, вообще что-то думать. Иначе невозможно. А так представьте себе, радио вашего ума всегда включено. И там какофония, что-то, какие-то эмоции, впечатления, что-то вы там наслушались, насмотрелись и так далее. В этом состоянии думать о Кришне невозможно. Да? Вот. И поэтому йоги, которые уходили в лес и занимались медитацией, так, вот, и мистической йогой, вот, они через практику пранаямы уравновешивали свое дыхание. Вот, и когда дыхание, эта прана внутренняя, очень так медленно, постепенно циркулировала, то теперь поверхность ума не была более такой волнистой. Все, теперь ум спокойный, и в этом уме может отразиться Кришна. Вот, поэтому практика пранаямы была нужна для того, чтобы успокоить просто ум. Успокоить ум. А когда уже человек выходит из этого тела, там уже, если он, скажем, пошел куда-то выше, там уже совсем другая деятельность, совсем другая, там нет нужды такой йогой заниматься. По меньшей мере, до следующей жизни. Все. Всем спасибо. Конечно.